«Правда тела».
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. «Правда тела».
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел и как вообще-то с ними общаться и
что
понимать, что с ними происходит.
Что же такое норма для наших тел?
Что же такое норма для наших тел?
Знаешь, что нормы? Да. Нет, что есть вообще норма, Илья? Что там, вообще
есть норма? На философию тебя потянуло, да? Ну читайте Сорокина, такая. Как бы, и будете
нормы
знать,
нет.
Что есть норма. Ну и вот, собственно, о том, есть ли норма или нет, разговаривают ли с нами наши тела, если да, то на каком языке, нам сегодня расскажет наш эксперт Наталья Фомичева, клинический психолог, кандидат психологических наук и директор Центра прикладных исследований Русское общество психосоматики. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Я тоже Наталья. Приседов меня даже не представил. У нас сегодня, говорит, психиатрический подход к телу, друзья мои. Или психологически, не знаю.
Психологически.
Даже. Ну вот давайте
разбираться. Но когда Пересидов говорит, о чем с нами разговаривает наше тело, тут, мне кажется, уже какой-то психиатрический аспект. Здравствуй, тело. Здравствуй, Илюша. Тело, как ты поживаешь? Илюша, я поживаю неплохо. Что это тело на тебе такое? На мне зажим.
Ну вот, в общем-то, примерно так это и происходит.
Да? Главное понимать, что это тело, а не внедренный голос из розетки.
Ладно, давайте, если серьезно, то мы сегодня говорим о том, какие сигналы наше тело подает нам, когда мы...
Когда мы живем.
Когда мы живем, да. У нас написано с тобой, когда мы в опасности. Да, редакторы наши подготовились написали, когда мы в опасности. В какой опасности? Ну, то есть, что имеется в виду, да? Что когда мы начинаем сутулиться, да, прихрамывать, полнеть, худеть, что там, глаз дергаться?
У нас есть такое понятие интерцептивная осознанность.
Ой, расскажите.
Это способность замечать телесные сигналы, их правильно интерпретировать и что-то по этому поводу делать. То есть я, например, ощущаю какой-то дискомфорт в области солнечного сплетения, я понимаю, что это про голод, и я иду есть. Угу. Вот три компонента, которые составляют эту интероцептивную осознанность. И люди различаются по степени развитости этих компонентов, по тому, насколько они чуткие или, наоборот, склонны игнорировать телесные сигналы. Или они их замечают, но ничего по этому поводу не делают. Мы же все знаем людей, у которых болело, а потом они умерли, да, потому что так и не дошли до врача и не обращали внимания на то, что происходит. И это развивается с детства, с самого рождения, поэтому к взрослому возрасту у нас у всех все это по-разному развито.
Вот я тогда хочу сразу определиться. Вот есть история, когда мы чувствуем, что что-то у нас болит, и это уже очевидный сигнал какой-то развивающейся патологии. Да? Уже что-то там завелось, что-то пошло не так, нужно бежать к врачу. Это одна история. А вторая история – то, что называется в литературе ипохондрией. Да? Когда тебе кажется, что у тебя болит печень, болит сердце, болят сосуды, вот по мне движется, не знаю, тромб, я его чувствую. Да? И когда человек просто начинает на этом фиксироваться, что-то в себе там воображать, фантазировать, исходит с ума просто, потому что ему кажется, что у него все болит. И, наверное, есть еще какая-то третья история, да? Когда вот что-то там...
Когда человек повышенно нечувствителен к чему-то.
Да, да. Есть люди, которые слишком тревожные. Вот как раз то, что называется ипохондрией, это, по сути, тревожность. И человек беспокоится, потому что тело-то все время подает какие-то сигналы. Там все время что-то происходит. Вопрос в том, мы это замечаем и просто с этим живем, или мы начинаем беспокоиться про то, что это рак, цирроз, гепатит, СПИД и так далее. А есть люди, которые совершенно нечувствительны. Есть в психотерапии такое упражнение, когда мы просим человека сесть, сфокусироваться на себе и заметить свое сердцебиение. И в норме люди где-то в течение минуты-двух они начинают его замечать. Есть люди, которые абсолютно к этому нечувствительны, и как они ни стараются, они не могут услышать такой сигнал. И, кстати, если мы говорим про пищевое поведение, как раз-таки люди с очень высоким индексом массы тела, там выше 35, вот они обычно это упражнение выполнить не могут.
Почему?
Потому что, как правило, такое ожирение, ассоциированное именно с перееданием, это следствие тяжелой травмы детской, зачастую сексуализированной. И человек, переживший травму или неоднократную травматизацию, он научается не чувствовать, потому что это все слишком болезненно. И поэтому, по сути, он учится игнорировать сигналы своего тела, и ко взрослому возрасту он не чувствует того, что происходит. Поэтому он, например, не чувствует насыщения и переедает, потому что ощущение насыщения, оно тонкое, и для того, чтобы его заметить, нужно...
И оно в голове, а не только в желудке.
Оно как раз-таки расходится от желудка ощущением расслабленности, такого умиротворения. Меняется вкус еды, например, это тоже нужно замечать. А здесь человек привык не замечать, потому что это его способ защиты. Ну, если тебе все время плохо, лучше перестать это чувствовать.
Слушайте, мне вообще приходилось читать, что якобы большая часть нашей нервной системы, она отвечает за движение и какую-то физическую активность. А вот все эмоции, на которые мы как бы ссылаемся, они в меньшей степени задействованы. И в этом плане вот связь между работой нервной системы и тела, она больше, чем вот мы привыкли думать.
Я бы так не говорила. У нас просто разные отделы нервной системы отвечают за разные компоненты. Но что касается вот этой самой интероцептивной осознанности, там много разных компонентов, потому что у нас есть, например, там рецепторы, которые заточены на то, чтобы чувствовать боль, да, рецепторы, которые передают сигнал об изменении температуры, рецепторы, которые передают сигнал, когда нас гладят, обнимают, любят, это C-тактильные рецепторы, как раз-таки связанные с формированием привязанности. Ребенка обязательно нужно тискать для того, чтобы у него эти рецепторы развивались. Поэтому я бы не говорила о соотношении, я говорила о том, что есть разные отделы.
Хорошо, а как отследить все-таки то, что с твоим телом что-то не так?
По ощущениям дискомфорта.
Ну, а вы же говорите, что бывают ситуации, когда это вытесняется.
Да, и тогда, как правило, либо человек понимает, что с ним что-то не так, когда это сигнал уже слишком сильный, либо он приходит к психотерапевту, и там постепенно приходит к тому, что да, что-то происходит.
Ну, а какие вот есть маркеры? Вы сказали, посидеть, попробовать услышать дыхание, не сработало, да?
Сердцебиение.
Сердцебиение. А есть еще какие-то такие простые тесты, которые можно применить на себе?
Это базовая способность замечать мне сейчас как. Потому что мне может быть либо комфортно, либо дискомфортно. И вот эта вот способность замечать, что я там уже 2 часа сижу неподвижно, и у меня затекла шея или коленка, что я уже 4 часа не ела, и что-то происходит в моем желудочно-кишечном тракте, и это дискомфортно. Это такая база, с которой мы начинаем.
Знаешь, пытаюсь все это отрефлексировать сразу, да, думаю, что, вот, наверное, сейчас тысячи дачников могли бы об этом подумать, когда они, знаешь, разгибаются, дачники такие от газона или от прополки, такие, о, у меня не движется примерно ничего, потому что 3 часа они провели в буквизю.
Ну, тут скорее, мне кажется, история. Надо с психиатрами обсудить фанатичную что? Привязанность нашего народа к грядкам. Дачофилия.
Слушай, это же жизнь, это оно вот растет, ты за этим наблюдаешь. Что такое зажимы? Вот очень часто, мне кажется, так уже, знаешь, мы как-то в обиходе бросаем, да, он такой зажатый какой-то весь, да, или со мной поработали с моими зажимами. Что такое зажимы?
Если говорить в контексте телесной психотерапии, зажим – это либо патологический гипертонус мышц, либо патологическая гиперрасслабленность. То есть у нас...
То есть гиперрасслабленность – это тоже зажим?
Это блок. Это телесный блок, да. Такая вот как бы неспособность. Мы же все время двигаемся. Нам нужно либо приходить в тонус, либо расслабляться. Это процесс. Когда мы постоянно находимся в какой-то одной точке, то постепенно мышцы к этому привыкают. И, например, к такой вот гиперрасслабленности можно отнести, если вы иногда, может быть, замечали, есть люди, которые ходят, у них таз прямо вихляет из стороны в сторону. Это патологическая расслабленность, связанная, как правило, с какими-то уже воспалениями, воспалительными процессами в области таза.
Мы на какие-то разные вихляющие тазы с вами смотрим.
Вот говорят же, знаешь, когда там отрабатывают походку, где-то в школах модели, не знаю, или когда про осанку говорят, да, что говорят, втяните живот там, да? Что там делать?
Живот должен двигаться, он должен дышать.
Там, как там расправьте плечи, вот это имеется в виду, или что? Короче, давайте так. Во-первых, о чем это говорит, вот эта патологическая расслабленность или патологический зажим? То есть это же только проявление чего-то, каких-то более глубинных проблем, да? Вот давайте начнем с этого, а потом, как с этим можно бороться? И почему это вообще имеет значение с точки зрения вашего тела, вашей фигуры, того, как вы выглядите, как себя чувствуете? Начнем с того, что за сигналы подает нам тело в этой гиперрасслабленности или в гипертонусе?
Это сигнал о том, что мы неправильно используем тело в принципе. То есть у нас очень очень часто бывает много движений, которые лишние. Ну, вот знаете, человек занимается фитнесом, он качает пресс, и при этом у него все лицо напряжено. Ему лицо никак не помогает подключать мышцы пресса.
Но это рефлексы какие-то.
Это не рефлексы. Это как раз-таки сложность с тем, чтобы сфокусироваться на теле и заметить, что сейчас вообще в работе.
То есть ему как бы противоестественно это упражнение, которое он пытается в этот момент выполнить, или что?
Ну, он испытывает большое напряжение, и эмоциональное в том числе, и не замечает, что у него какая-то там гримаса.
Я представила сейчас штангистов, да? Друзья, визуализируют такие штанги, ну, что-то советских штангистов, да? Вот он такой садится со штангой, да, ему надо ее толкнуть. Илья, ну ты представляешь вот это, да?
Да, конечно, представляю.
Он такой красный становится, красный, у него щеки надуваются, да, глазки становятся маленькие, он становится багровый, он выдыхает. Казалось бы, какое имеет это отношение? Он же должен двигать торсом и плечами, да? Но у всех штангистов профессиональных такое ощущение, что они штангу тянут лицом.
Да.
Почему? Кстати, никогда об этом не думала.
Потому что мы не всегда замечаем, делаем ли мы те движения, которые необходимы, или у нас там что-то лишнее, избыточное. Но мы так привыкаем.
Зачем-то же, слушайте, организм же, он, в принципе-то, умный, да? Он же на каких-то таких природных настройках существует. Зачем-то же лицо, когда человек качает пресс или толкает штангу, зачем-то же лицо включается в этот
процесс? Я бы не говорила «зачем», это «почему». Это переживание внутреннее, которое отражается в том числе в мышечном напряжении. И есть целое направление в терапии, которое называется «осознанное движение», когда люди делают упражнения и замечают, как связаны мышцы, связки, что происходит, когда я делаю такое движение, такое. Что происходит, когда я, например, испытываю какие-то эмоции, потому что, ну вот простой пример с тревогой, да, человек начинает тревожиться, тревога-то это эмоциональное переживание, а с ним что происходит? Плечи поднимаются, шея напрягается, да, руки как-то вот тоже начинают мелко двигаться. Это ненужное для переживания тревоги движение, это следствие. Я испытываю эмоцию, мое тело к этому подключается. И если я достаточно чувствительна, я могу замечать, да, что происходит с телом, и, соответственно, делать какие-то выводы о том, а что сейчас вообще происходит.
А в обратную это работает? Ну вот для девочек понятная история. Морщим лоб, да? Девочки, многие любят морщить лоб, я тоже. И вот надо как-то с этим бороться.
Зачем?
Ну, чтобы не было морщин, например. У меня есть смешная история, значит, меня научили, мне сказали, вот, чтобы ты не морщила лоб, вот прилепи монетку на лоб, ну, монетку 10-рублевую, да, и когда ты будешь опять морщить лоб непроизвольно, как я делаю примерно всегда, эта монетка упадет. И вот мы поехали в путешествие, в автопутешествие куда-то за Москву с подругой, едем, значит, с этими 10-рублевыми монетками на лбах, они перестали падать, представляете? То есть мы научились расслаблять лоб, и приезжаем во Владимир на заправку, и идем на заправку, и понимаем, что люди очень странно на нас смотрят. И только где-то уже у кассы мы начинаем, мы глядим друг на друга в этой вот в игре с бумажками на лбу, и начинаем просто голосом ржать начинаем, потому что мы понимаем, что мы зашли с ней вот с этими монетками на лбах.
Это варианты наши... индийских женщин.
Да, да, да.
Но, да, что значит, что лбы были настолько расслаблены, да, что мы перестали морщить лоб, а монетка на лбах держалась. Вот такая вот история. Но смотрите, это что-то, ну, должно быть в обратную. Да? Если тело реагирует зажимом, морщить лоб – это тоже вариант зажима, вероятно, на что-то, да, на какое-то эмоциональное напряжение, на какое-то неправильное распределение фокуса. Значит, если мы научаемся расслабляться, это должно что-то поправить.
Конечно.
Что это поправит?
Именно поэтому первый рецепт при там, тревожных вот этих состояниях, панических атаках – это научиться телесной релаксации, потому что это противоположные функции. Нельзя одновременно быть телесно расслабленным и тревожиться. Поэтому через тело мы меняем эмоциональное состояние, конечно.
Так, ребенок 2 часа не отвечает на телефон после школы. Что делает мама? Садится и что? Аутотренингом, да?
И дышит. В пакет.
В пакет? Кажется, что-то другое про пакет. Так, да, в самолете.
Нет, дышит в пакет, да? Потому что мы, например, склонны при тревожных состояниях интенсивно дышать. Начинается гипервентиляция, СО2 вымывается из крови, а это состояние дает дополнительные вот эти вегетативные эффекты, когда начинает холодный пот выступать, пальцы сводить.
Избыток кислорода.
Да,
угу.
И поэтому нужно дышать в пакет, чтобы сохранить вот этот баланс СО2.
В самолете-то пакет, дышать в пакет дают не тем, кому тошнит, а тем, кто боится летать. Да. То есть подышать в пакет,
это подышать
это рекомендуется?
Не по, простите, блевать, а нет, подышать
нет,
надо?
Нет, нет, нет. Нет, это разные вещи. Есть как бы расстройство вестибулярного аппарата, когда тебя тошнит, а есть паническая атака у тех, кто боится летать. Вот, вот вторым,
я не знала про дышать
вторым
в пакет.
Как раз советуют дышать в пакет, да.
Mm-hmm. Да, потому что мы, когда в тревоге, мы начинаем автоматически очень интенсивно дышать, а это усиливает вот эти все телесные эффекты, и мы начинаем еще больше тревожиться.
Правда тело.
Правда тело. А правда, что вот всякие истории с хондрозами, с болью в спине, с невралгиями тоже связаны с психоэмоциональным состоянием,
да,
в большей степени?
Да, достаточно часто это психоэмоциональное напряжение, когда мы находимся в стрессе. У нас же стресс другой. То есть в первобытном обществе человек испытал стресс и побежал. И он либо убежал от саблезубого тигра, и тогда он добежал и расслабился, еще все племя радуется, что он вернулся. Либо он не добежал, и тогда уже все равно.
Его съели.
Да, а мы в состоянии стресса не можем бежать. Ну, пришло там какое-то письмо, упало в почтовый ящик, ты его открыл, ты же не побежишь по всему офису.
Ну да, да, да.
Поэтому тело собирается, готовность к движению есть, а движение не происходит. И если это повторяется раз за разом, то вот он этот хронический зажим, в том числе в спине.
Я, знаете, о чем подумала? Вот есть такой сон, очень часто люди о нем говорят, когда тебе снится, что какая-то опасность, и ты хочешь бежать, и ты не можешь бежать. Ну, это прям такой частый очень сюжет.
Никогда не можешь двигаться, да.
Не можешь двигаться, mm-hmm. да. Это вот что? Это тоже наверняка, что подсознание нам какую-то картину показывает.
Ну, у нас в целом три реакции на стресс. Ну, на самом деле четыре. Это вот бей, беги, замри и приспособься. И замри – это реакция такая предсмертная. То есть, когда ты понимаешь, что все уже невозможно избежать, то тело блокирует, мозг блокирует движение, и происходит такое как бы обезболивание. То есть, это на самом деле направлено на анестезию. Вот люди, которые пережили, например, ДТП, они часто описывают, что я в какой-то момент как будто бы на себя смотрел со стороны. Это вот эта диссоциативная реакция, который позволяет снизить болевые ощущения. И вот это состояние, когда я хочу бежать, но не могу, хочу крикнуть, но не получается, это реакция «замри».
И, соответственно, что-то подобное может встречаться и вот как бы в обычной жизни, когда вот люди чувствуют ступор какой-то.
Конечно, да.
Да.
А при этом это неуправляемо. То есть невозможно это сознательно переключить на другую реакцию. Поэтому люди часто, например, переживают, да, там на меня напали, а я вот стояла и крикнуть не могла. И, наверное, я какая-то там неправильная, виноватая жертва. Но на самом деле нет, это не поддается сознательному контролю. Это скорее даже генетическая предрасположенность к выбору этих реакций.
Ну, хорошо. Все-таки мне интересно, есть какой-то базовый вот набор, не знаю, вот как бы движений, действий, которые должно совершать тело, ну, находящееся в состоянии там гармонии с эмоциональным фоном там и сознанием человека. Ну, то есть там, не знаю, люди зажатые не могут как-нибудь руку поднять или там присесть правильно или что-то еще. Нет, не существует таких каких-то простейших, не знаю, там паттернов или вот упражнений, по которым можно замерить, насколько ты там скован или вот что-то еще такое.
А у меня студенты всегда очень любят проверять. Есть тест на челюстной зажим. Нужно поместить 4 пальца вот так вот в рот. То есть открывается ли челюсть.
Я объясню. Значит, Наталья, она
у меня
руку пистолетиком как бы сложила, подняла, прижала пальцы и подняла большой палец вверх. И теперь мы должны что сделать?
Вот эти вот 4 пальца, так. То есть челюсть должна открыться на расстояние вот этих 4 пальцев.
Вертикально.
Да, аккуратнее, пожалуйста.
У меня на 3,5.
Так, и что? Что это значит? Я не буду пробовать.
А почему не будешь пробовать? Слушай, знаешь, так нечестно. Я вот сижу пробую, значит, на меня тут... У нас, друзья, чтобы вы понимали, студия с прозрачными стеклами. Здесь куча посторонних людей, они на меня смотрят.
Все просто столпились сейчас, конечно, как бы возле окон и смотрят.
Да, как человек у микрофона Лосева, засовывает себе кулак в рот. Я сейчас попробую еще левой рукой. Нет, ну, так.
Так, а что вот это значит, если
недостаточность,
три?
Объем движения в челюстном суставе.
И какой мы из этого делаем вывод?
А вот вывод из этого мы можем сделать очень разный, потому что у разных людей зажимы формируются вследствие разных причин. Это может быть патологическая привычка. Но не всегда сутулость – это про эмоции. Это может быть про привычку сидеть вот так вот в телефоне.
Чтобы вы понимали, я до сих пор пытаюсь кулак в рот засунуть, да, пока они разговаривают.
Зачем еще мне нужно было прийти?
Нет, мы, знаешь, мы для как бы для большего фана я могу тебе разрешить как бы мне в рот свой кулак засунуть.
Слушай, это уже...
Тогда это будет еще интереснее со стороны.
Это уже
какой-то
контент для взрослых.
Это уже я как сексолог к вам тогда приду.
Илья, вы держите ваши фантазии по себе, пожалуйста.
А либо это может быть действительно вследствие каких-то повторяющихся эмоциональных переживаний, когда человек зубы стиснул и достигает, да, и идет вперед. Как пример еще теста, знаете, есть такие тренажеры Давида. Они замеряют интенсивность мышечной силы. И очень интересно бывает посмотреть, как мышцы шеи у человека развиты. Потому что есть люди, у которых, вот когда они лбом вперед давят, у них сила мышц превосходит на 300% все остальные варианты движения, да, когда там затылком давлю или там боковыми сторонами. То есть у человека есть паттерн, он вот пробивает себе дорогу вперед.
Сейчас я сделала просто гимнастику для шеи в разные стороны, пока слушала, так сказать, Наталью. И
хорошо.
Я в прошлом фитнес-тренер, поэтому можем организовать.
А сколько времени уходит на исправление это, да, вот на такую терапию, если человек у себя обнаруживает какой-то зажим, что-то еще, вот, ну, что какие-то заметные перемены случились?
Но в целом где-то от 3 до 7 месяцев таких регулярных занятий. Но опять-таки зависит от того, почему этот зажим сформировался. Потому что, например, там, возвращаясь к теме зажимов, есть такое расстройство, которое называется вагинизм, которое формируется у женщины в результате перенесенного насилия. И там такой привычный телесный спазм мышц бедер, промежности, тазового дна, который делает невозможным какое-то взаимодействие. И здесь это может занять гораздо больше времени, потому что была травма, и нужно с этой травмой поработать. А если это какая-то привычка поднимать плечи каждый раз, когда ты видишь тревожное письмо от начальника, то в целом вот где-то 3-4 месяца может быть достаточно, чтобы паттерн поменять. Но здесь, понимаете, нужно регулярно заниматься. Все же хотят, что один раз прийти, вот случилось волшебство, и все, я пошел такой расслабленный. А так не бывает, тело нужно переучить.
А вот всякие аутотренинги помогают? Это было очень популярно. Когда-то, чуть ли не в советское время, вот когда человек должен перед сном сказать, что я чувствую, как мои руки расслабляются, как в пальцы наполняются теплом, там ноги, дальше шея, глаза, голова.
Ну, то есть... Помогают расслабиться.
И вот если делать каждый день перед сном, вот так вот себе, еще и заснешь хорошо, кстати, вот так вот себя заставлять расслабляться, может быть, это...
Заставлять расслабляться очень хорошо.
Как, да. Ну, хорошо, как? Помогать, уговаривать, поставить себе в условия, когда ты... Ну, наверное, диалог с телом, кстати, да, вот с чего начали, тем и заканчиваем, да? То есть поговорить.
С того, что нужно вообще поймать это ощущение расслабленности, потому что многие люди находятся в состоянии такого хронического напряжения, что они уже забыли, как это вообще, когда ты расслаблен. И там ситуация, когда, например, ты вышел с массажа, она очень хороша для этого, чтобы немножко пофокусироваться и замечать, а как мне сейчас, а не бежать сразу куда-то сдавать годовой отчет. Поэтому начинать нужно с точки того вообще, что я расслаблена и как мне в этом. И дальше уже аутотренинг, он должен содержать в себе эту цель. То есть я не просто рассказываю себе, какая я расслабленная, да, я это все-таки в теле ощущаю.
Слушайте, а у меня, наверное, один из последних вопросов будет к вам сразу, думаю, по Стасям, и как к психологу, и как в прошлом фитнес-тренеру. Вот есть два подхода, насколько я понимаю, к расслаблению. Что одно, как бы мы в расслабление входим через пассивность, да, вот именно там через какое-то там дыхание, через какие-то такие неторопливые, не знаю, движения, мануальные какие-то действия и так далее. А есть подход, что мы в расслаблении переходим, наоборот, через активность. То есть мы как бы хорошо тренируемся, устаем, и после этого вот наше тело получает возможность... То есть мы компенсируем вот эту нехватку движения в обычной жизни, да, вот какими-то физическими действиями. Одно другому противоречит или дополняет, или как вообще?
Нет, смотрите, у нас есть... у мышцы есть максимум напряжение. Мышца не может напрягаться бесконечно. И есть метод постизометрической релаксации. Там специальные упражнения, когда мы доводим до максимума напряжения, и после этого мышца автоматически расслабляется. Первый подход с тем, что мы там погрелись в ванной, подышали и так далее, это активация парасимпатического отдела нервной системы.
Так в итоге, что из этого мы выбираем? Или тем и тем пользуемся?
А есть люди, для которых больше подходит постизометрическая релаксация, потому что им нужно довести до пика. Есть те, кто может войти в расслабление через активацию парасимпатики.
Спасибо огромное. Я прям задумался.
Да, я думаю, что мы еще продолжим разговор с Натальей, еще поговорим про диалоги.
Мы продолжим запихивать кулаки в рот.
И разговаривать с своим телом.
Хороший вы психолог, и конкурсы интересны.
Да, да, да. Напоминаю, у нас в гостях была Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, клинический психолог, директор Центра прикладных исследований Русское общество психосоматики. Это был подкаст «Правда тела».
«Правда тела». Подписывайтесь, ну и присылайте ваши вопросы.
«Правда тела».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.